Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В первой главе послания Галатам апостол Павел показывает нам Христа, который открывается в нас. Во второй главе мы видим Христа, который живет в нас. В четвертой главе послания Галатам акцент делается на Христе, который образуется в нас. Да, Христос открыт в нас. Да, Он живет в нас. Но образуется ли в нас Христос? Именно в этом состояло бремя апостола Павла в послании Галатам. И об этом мы будем говорить в сегодняшней программе. Это наша 23-я программа по жизнеучению «Послание к Галатам». И сегодня в нашей студии находится Владимир Демидов. Владимир, спасибо, что пришли к нам сегодня.
Здравствуйте, Оскар. Слава Господу! Христос открылся в нас, Христос живет в нас, и Христос теперь образуется в нас.
Да, мы уже сказали, что в послании к Галатам показано три аспекта взаимоотношений верующих с Христом, который живет в них. Сначала, как вы сказали, Он открывается в нас, потом Он живет в нас, и, наконец, Он образуется в нас. Наверное, для многих эти три вещи покажутся одним и тем же. Но можем ли мы сказать, что это одно и то же?
Ну, у этих трех вещей есть что-то общее. Общее заключается в том, что во всех трех стихах говорится о Христе, и все три раза говорится о том, что Христос в нас. Христос в нас, слава Господу. Но здесь мы видим последовательное развитие этой мысли. Христос постепенно растет в нас. И многие христиане этого не понимают или не до конца это понимают. Они не видят, что Христос действительно живет в них. Некоторые просто верят в свое спасение, верят в вечную жизнь, но не понимают того важнейшего положения Божьего домостроительства, что Христос сегодня как Дух живет в своих верующих, движется в них, работает в них. И цель этой работы состоит в том, чтобы вырасти внутри них, образоваться в них. А в другом своем послании Павел говорит, что у него есть бремя представить всякого человека взрослым в Христе. Здесь мы видим цель новозаветного служения. Цель состоит не просто в том, чтобы говорить людям о Христе, не просто в том, чтобы спасать людей, а в том, чтобы раздавать Христа внутрь верующих, чтобы Христос рос внутри них и в конечном итоге образовался в них. И когда мы говорим о том, что Христос должен образоваться, мы не имеем в виду что-то абстрактное, мы имеем в виду, что Христос должен реально, конкретно, практически заполнить собой каждую часть нашего существа. Христос входит в нас, Христос занимает нас, и в итоге Павел говорит: «Уже не я живу, а живет во мне Христос». Христос постоянно должен увеличиваться внутри нас, расти в нас. Это величайшая тайна и величайшее благословение в христианской жизни. Я надеюсь, что все наши слушатели будут наслаждаться таким Христом.
Владимир, мы несколько программ посвятили третьей главе послания Галатам. Уитнес Ли сказал, что это одна из самых глубоких глав во всем Новом Завете. Теперь мы перешли уже к четвертой главе послания Галатам, и здесь мы видим настоящую перемену в тоне апостола. Это также очень глубокая глава, и сегодня мы увидим, как Павел меняет свой тон в этой главе. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
Chapter 4, verses 8 through 20. I'd like to point out to you what these verses convey to us. You read all this...
Четвертая глава, стихи с 8 по 20. Я хотел бы показать вам, что доносят до нас эти стихи. Если вы прочитаете все эти стихи, вы увидите, что сердце апостола было открыто по отношению к этим верующим, которые приняли Господа благодаря его проповеди. Его сердце было открыто для них. У него было бремя о них. Его бремя состояло не в том, чтобы осуществлять христианскую работу, а исключительно в том, чтобы преподносить Христа тем, кто слушает его, то есть произвести Христа в своих слушателях. Возможно, сегодня мы являемся христианскими работниками, которые работают для Господа и занимаются тем, что помогают людям. Но, возможно, при этом у нас нет никакого желания, никакого бремени преподносить Христа людям. Возможно, мы делаем много работы для Христа, но в то же время у нас нет никакого бремени раздавать Христа в людей и производить Христа в них. Возможно, у нас есть бремя о работе, и, возможно, у нас есть бремя о воздвижении поместной церкви. Возможно, у нас есть желание воздвигнуть или укрепить ту или иную поместную церковь. Но при этом, возможно, у нас нет никакого бремени раздавать Христа в людей. Вы должны понять, что благовествовать – это одно, а раздавать Христа в людей – это совсем другое. Заниматься миссионерской деятельностью – это одно, а нести бремя о том, чтобы преподносить Христа людям – чтобы Христос проявлялся из людей, это совсем другое. Бремя Павла, его желание никоим образом не было связано с работой. Его бремя касалось исключительно Христа. Он хотел преподносить Христа в людей. Если вы прочитаете эти стихи, вы увидите, что его сердце наполнено бременем, его сердце очень открыто и нежно по отношению к слушателям. Есть ли среди нас кто-либо, кто написал бы такое письмо с таким же теплым выражением?
Владимир, как мы уже говорили и как мы услышали сейчас, здесь мы видим очень близкие и нежные отношения между Павлом и верующими галатами в этой главе, в 4 главе. Он находился в очень близких отношениях с ними и пользовался их доверием. Поэтому Павел мог воспользоваться этой возможностью и сделать многое. Но он решил сделать только одно. Он решил преподносить им Христа. Другими словами, это необычная христианская работа, не так ли?
Нет, ни в коем случае. Работа Павла в корне отличалась от работы тех религиозных деятелей, которые позже пришли в эту местность и начали отвлекать галатов. Поэтому здесь мы видим настоящую битву. Павел начал свое служение в этом регионе с того, что преподносил верующим Христа. С этой точки зрения Павел был для них отцом. Но вскоре после этого галаты отвернулись от действительности Христа и попали под влияние других людей, которые призывали их соблюдать какие-то дни, месяцы и годы. Скорее всего, речь идет о соблюдении иудейского закона. Поэтому в третьей главе Павел говорил как юрист, он приводил доводы, аргументы, он объяснял галатам, что они не могут быть спасены посредством закона, что они не могут достигнуть совершенства посредством закона. Но здесь, в 4 главе, Павел просто открывает им свое сердце и говорит им что-то очень доверительным тоном, говорит им что-то нежное, говорит на основании своей любви к ним и их любви к нему. Он просит их продолжать свое движение вперед точно так же, как они его начали. Он просит их стремиться за Христом, а не за внешними предписаниями. Конечно, мы все понимаем, что внешние дела совершать гораздо легче. И сегодня в христианстве акцент, к сожалению, очень часто делается на каких-то внешних делах, на соблюдении обрядов, на соблюдении там, дней. Но Павел хочет показать нам что-то более глубокое. Он говорит, если вы возвращаетесь к этим внешним вещам, то вы теряете внутреннюю действительность Христа, который живет в вас. Он спрашивает, что с вами случилось, почему вы ушли от этой живой действительности и обратились к мертвой форме, к закону? Павел обращается здесь к галатам, но на самом деле его слова обращены ко всем нам. Сегодня мы, верующие, очень легко можем оставить Христа и увлечься какими-то внешними вещами. Очень легко начать делать все согласно преданию, согласно традиции. Но цель Божьего домостроительства состоит в том, чтобы мы знали Христа и раздавали этого Христа в других. Это очень важное положение. Witness Lee раскрывает здесь это очень важное положение. Я надеюсь, что все наши радиослушатели уловят это. Павел фактически преподносил верующим Христа. И он показывает здесь различие между тем, что он делал, и простой христианской работой. Есть много видов замечательной христианской работы. Можно помогать людям, учить их, наставлять их. Но цель Божьего домостроительства состоит в том, чтобы мы преподносили верующим Христа. Преподносили на основании Его Слова, с помощью Его Духа, так, чтобы Христос рос в них, жил в них, образовывался в них. Мы надеемся, что многие наши слушатели увидят эту картину Божьей работы. И это не имеет ничего общего с тем, что мы, к сожалению, видим во многом сегодня, в сегодняшнем христианстве.
Я согласен с вами, это очень важное положение. То же самое служение, которое вкладывало в людей Христа, существует и до сих пор. И мы все хотим быть частью этого служения. Вы сказали, что Павел в этом послании подобен юристу. Он использует какие-то аргументы, доводы для того, чтобы подкрепить свою позицию. И именно об этом пойдет речь в нашем следующем отрывке из сообщения Witness
Lee. Verse 10 says, you observe days, men's seasons and years.
В стихе 10 говорится, «Вы соблюдаете дни, месяцы, времена и годы». Я считаю, что здесь речь идет о еврейских праздниках. Затем Павел говорит, «Боюсь за вас», то есть «Я беспокоюсь за вас». «Не напрасно ли я трудился над вами?» «Я трудился над вами, я преподносил вам Христа, и вы приняли мою проповедь». Почему сейчас вы возвращаетесь не просто к закону, а к предписанию закона, к соблюдению дней, месяцев, времен и годов? Что это такое? Павел показал, что он очень озабочен. Он не мог поверить, что верующие, принявшие его проповедь, будут заворожены настолько, до такой степени, что вернутся к подобным элементарным вещам, соблюдению дней, соблюдению месяцев, соблюдению времен и соблюдению годов. Это нечто очень поверхностное, слишком поверхностное. В стихе 12 Павел говорит, «Станьте, как я, потому что и я, как вы, братья, умоляю вас, вы ничем меня не обижали. Умоляю вас, братья, стать такими же, как я, потому что я такой же, как вы». Это раскрывает, что Павел умоляет их в любви. «Я люблю вас, и я пытаюсь быть таким же, как вы. Если вы любите меня, вы станете такими же, как я. Я не придаю особого значения дням, месяцам, временам и годам. Пожалуйста, станьте такими же, как я. Не нужно придавать такого значения дням, месяцам, временам и годам. Я не придаю этому такого значения, и вы не должны это делать. Я придаю значение Христу. Станьте такими же, как я. Галаты, вы так любите меня. Почему сегодня вы оставляете то, что я проповедовал вам? Затем стих 16. Итак, я стал вашим врагом, представляя вам истину. Благодаря этим словам мы видим, что эти обманутые верующие, по крайней мере некоторые из них, считали Павла врагом. Что делать в этом случае? Большинство из нас сказали бы, я не хочу иметь с ними ничего общего, все, хватит. Но Павел был не таким. У Павла по-прежнему было бремя о них. Поэтому Павел написал такое письмо. Нам всем нужно научиться у Павла. Павел мыслил именно так. Вы должны восхищаться им. В третьей главе Павел предстает перед нами как лучший юрист, который использует юридические термины. Теперь, в 4 главе, он является уже не юристом, а возлюбленным. В 3 главе его письмо – это письмо профессионала, а в 4 главе его письмо – это письмо возлюбленного. В третьей главе он пишет согласно закону, с юридической точки зрения. Но теперь в четвертой главе он пишет согласно личной и нежной любви. Это уже не что-то юридическое, а что-то личное. Здесь его письмо становится очень и очень личным. Оно не касается уже никаких юридических вопросов. Оно уже не основывается на юридических аргументах. Павел просто обращается к их любви. Если мы хотим научиться преподносить Христа другим, мы должны научиться этому. Не оставайтесь лишь в третьей главе, в которой речь идет о доктринальных и юридических положениях. Мы должны прийти к четвертой главе, в которой показан личный и полный любви подход, к главе, которая обращена к обманутым верующим и взывает к их любви.
Владимир, в третьей главе Павел предстает перед нами как умелый, квалифицированный юрист, который приводит нам юридические аргументы, всевозможные доводы. Но здесь, в четвертой главе, перед нами совершенно другой человек. Чему мы можем научиться на примере апостола Павла и на примере того, как он заботится об этих верующих?
Бремя Павла в отношении галатов было настолько сильным, что Павел действительно готов использовать любые средства для того, чтобы вернуть их от закона к Христу. И меня очень затронуло такое отношение апостола к верующим. Именно этого сегодня нам часто не хватает. Многие христиане сегодня умеют произносить хорошие проповеди, могут произнести хорошую проповедь, но сегодня очень нужны люди, которые помогали бы другим верующим расти. Нам нужно помогать друг другу расти, раздавать друг другу Христа. И Павел поступает здесь именно так. Он молится за галатов, он использует все средства. Он сначала говорил как юрист, сначала он приводил доводы, аргументы. Люди, которые находятся под законом, часто прислушиваются именно к юридическим аргументам. Павел показывал им, если вы пойдете этим путем, с вами не произойдет ничего хорошего. Павел показывал им, что такой путь не дает результатов. Но здесь, в этой главе, Павел уже переключается на личные отношения. Он касается их сердца, их личного отношения к ним. У них были очень хорошие отношения, полные жизни, полные любви, отношения в Христе, в Духе. Павел надеялся, что их сердца по-прежнему расположены к нему. Я думаю, мы все понимаем, что споры, дискуссии часто ни к чему не приводят, и наоборот только раздражают и озлобляют собеседников. Конечно, иногда аргументы действительно убеждают нас, но все равно всегда необходимо, чтобы наше сердце тоже было согрето, чтобы оно смягчилось, обратилось к Господу. И именно над этим Павел работает здесь, в 4 главе послания к Галатам.
Да, это очень драгоценное положение. Владимир, а нашу сегодняшнюю программу мы начали с того, что сказали, что Христос образуется в нас. Об этом Павел говорит в 4 главе послания к Галатам, и об этом пойдет речь в нашем последнем отрывке из сообщения Уитнеса Ли.
Then verse 19 comes. My children. Have you noticed? He changed his tone. Always he called them brothers.
Затем идет стих 19. Дети мои, обратили ли вы внимание на то, что Павел меняет свой тон? До этого он всегда называл их братьями. Братья, братья, братья. А здесь он говорит с любовью, дети мои. Тем самым он обращается к их чувствам. Дети мои, которых я опять в муках рождаю. Павел был их отцом, но здесь он считает себя их матерью, которых я опять в муках рождаю, пока не образуется в вас Христос. Здесь мы совершенно ясно видим, в чем состояло бремя Павла. Бремя Павла состояло не в том, чтобы осуществить христианскую работу. Бремя Павла состояло в том, чтобы в людях образовывался Христос. Галаты, благодаря моей первой проповеди вам, в вас вошел Христос. В то время вы приняли Христа. Но из-за обмана Христос не вырос в вас. Христос не образовался в вас. Поэтому сейчас я тружусь снова. Это не легкий труд. Это мучение беременной женщины, которая рождает ребенка. Я в муках рождаю, пока не образуется в вас Христос. Другими словами, я высказываю вам свое бремя. Я хочу больше и больше раздавать в вас Христа. У вас есть Христос, но Христос еще не образовался в вас. Христос еще не утвердился в вас. Христос не смог встроить себя в вас. Благодаря этим словам мы видим, что в первой главе этой книги говорится, что Христос открыт в нас. Во второй главе говорится, что Христос живет в нас. А в четвертой главе говорится, что Христос образуется в нас. Христос должен быть открыт в нас. Христос должен жить в нас. И Христос должен образоваться в нас. Благодаря этим словам мы должны увидеть, что сегодня в церкви или в служении целью должно быть раздаяние Христа в людей. Если мы просто благовествуем, этого недостаточно. Некоторые благовествовали, но при этом не раздавали Христа в людей. Но наше бремя должно состоять в том, чтобы раздавать Христа в людей. Именно в этом состоит наша цель. Повторяю, для этого нам нужно много молиться, нам нужно много трудиться, нам нужно много страдать, нам нужно много терпеть, нам нужно много трудиться, и нам нужно обращаться к людям на основании их любви. Нам нужно напоминать им, как они любят служение Христа. Сравните эти две главы, третью и четвертую главы. В третьей главе Павел показан как профессионал, как юрист. Он написал эту главу на основании всевозможных юридических терминов. Когда Павел переходит к четвертой главе, он предстает перед нами уже не как юрист. Здесь он нежен, он говорит очень лично, он нежно обращается к людям. Для чего? Для того, чтобы раздать в людей больше Христа.
Владимир, в этой главе мы видим, что Павел благовествовал верующим в Галатии. Он привел их к Господу, Христос уже вошел в них, но здесь, в стихе 19, Павел пишет: «Дети мои, которых я опять в муках рождаю, пока не образуется в вас Христос». Павел имеет только одну цель, чтобы в этих верующих образовался Христос. Насколько это отличается от того, что Христос вошел в нас, когда мы приняли благовестие в самом начале нашей христианской жизни?
Ну, это разные вещи. Когда мы говорим, что Христос образуется в нас, мы имеем в виду стадию полного роста, полного развития Христа внутри нас. Когда мы возрождаемся, Христос только входит в нас, и это только начало этого процесса. Причем благовествовать, делать так, чтобы человек родился от Бога, это довольно простая, относительно простая задача. Это все равно, что родить ребенка. Конечно, рождение ребенка сопряжено с определенными страданиями и трудностями, но любой родитель скажет вам, что страдания, которые человек проходит при рождении ребенка, это ничто по сравнению с теми страданиями, усилиями, мучениями, которые связаны с воспитанием ребенка затем на протяжении многих лет. И ребенка необходимо вырастить, чтобы он стал нормальным человеком. И поэтому Павел здесь трудится над галатами снова. Когда-то он родил их, теперь он трудится, работает над ними. И это труд, который требует гораздо больших страданий с его стороны. Павел говорит здесь, что он здесь как бы снова проходит через эти страдания. Для чего он это делает? Для того, чтобы в галатах что-то образовалось, для того, чтобы в них образовался Христос. Этот процесс образования Христа – это что-то очень органическое, это основано на жизни. Павел хочет произвести в них что-то жизненное. Павел проходит через эти муки, чтобы галаты выросли в жизни, достигли зрелости в жизни, достигли совершенства в жизни. Это очень непростая задача. Мы знаем по собственному опыту, что очень много труда, очень много забот, хлопот, молитвы, общения требуется для того, чтобы Христос вырос в человеке. Но Павел стремится здесь именно к этому.
Да, Владимир, думаю, всем нам чрезвычайно приятно увидеть, что человек, о котором мы заботились, о котором мы молились, с которым мы общались, этот человек растет в Господе и созревает в божественной жизни. Думаю, это самое большое удовлетворение для нас в нашей христианской жизни. А вас, Владимир, я благодарю. Это было замечательное общение. Благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня на эту программу.
Спасибо, я тоже очень был рад принять участие в этой программе. Спасибо за приглашение.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками о вечности Новым Иерусалимом. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.